Говорят, что один хасидский рэбе как-то был в дороге и застрял. И оказался он в шаббат, в месте, где не было евреев. Он остановился на постоялом дворе. Рэбе вообще, представляете, он без своих хасидов, без миньяна, остановился на постоялом дворе. И вдруг в 12 часов ночи его будет звуки шампанского, пробки летят, крики, шум. Он выходит из комнаты. Что случилось? Он говорит: как ты не знаешь, что случилось? Новый год. Новый год? Новый год в сентябре. Нет, говорит, Новый год у нас, говорит, мы справляем 31 декабря в 12 часов ночи Новый год. А какая причина этого Нового года? А мы не знаем причину, никто не знает причину. Была бы водка, а причину мы найдем. И потом, когда Ребе после шаббата покинул это место, приехал к своим хасидам, он сказал, что это был самый счастливый шаббат в его жизни. Почему? Потому что он сказал, что я понял, насколько мы счастливый еврейский народ, потому что мы знаем, почему наши праздники, у нас четкое понятие, почему у нас Рош ха-Шана, что Рош ха-Шана – это день суда, что это день, когда Бог сотворил Адама Ришона, первого человека. Мы четко понимаем, почему у нас Песах, Шавуот, Суккот, все эти праздники выражены в Торе. Мы знаем, почему у нас Ханука. Счастлив еврейский народ. И я ощутил это счастье, сказал Ребе, именно 31 декабря в 12 часов ночи. Окей. Значит, я не поздравляю вас с Новым годом. Это просто такая была история. Недельная глава называется «Вайгаш». И в этой главе Йосеф признается своим братьям, что он Йосеф. Наконец он признается. Написано так. «Ани Йосеф, аода вихай, рахлуя хафла нотото кинивалу мипанав». Он говорит: «Я Йосеф, еще отец мой жив». И не могли братья ответить ему, потому что испугались перед ним. Написано в трактате Талмуда Хагига на четвертой странице, второй лист. Рабби Элазар, когда приходил к этому, к предложению Торы, он очень сильно плакал. Он говорил: что это за тохеха, что это за назидание, которое сказал простой человек, человек из плоти и крови. Иосиф был не простой человек, но человек из плоти и крови сказал своим братьям, и не могли братья ответить ему, потому что испугались перед ним, насколько, когда Всевышний скажет каждому человеку: «Я Всевышний», насколько нам нечего будет ему ответить. Сказал Раби, и написано в Мидраше Берешит Раба, сказал Раби Абу Барделла: горе нам от дня суда, горе нам от дня Тохахи, от дня назидания. Билам был самый мудрый среди народов мира, и он не смог устоять перед назиданием своей ослицы. Йосеф был самым младший среди братьев, и не смогли они устоять перед его назиданием. Когда Всевышний придет и будет упрекать каждого из нас, насколько это будет сильнее. А где мы видим, что Йосеф их упрекает? Разве в его словах есть упрек? Он говорит: я Йосеф. Ну, в чем упрек? Чем упрек? О, упрек вот в чем. На самом деле непонятно, в чем упрек. Потому что в начале их встречи он говорит, и спросил он их: «Шалом авихем, мир вашему отцу, старому, о котором вы говорили, что он еще жив». И они отвечают: «Шалом». Они отвечают: «Мир нашему отцу, старому, о котором ты спрашивал, он жив». Почему он вдруг снова говорит: «Ода Абихай, еще отец мой жив». Но упрек на самом деле заключается в том, что что Иосиф говорит, что вы своими делами отрицаете ваше поведение. То есть вы своим поведением отрицаете то, что вы говорите. Вы говорите, что вы очень беспокоитесь о Бениамине, о Якове, чтобы он не умер, когда он узнает, что я задержал Бениамина. Иосиф же хочет взять Бениамина вначале. вы говорите, что нафшо кшура бе нафшо, что он связан с ним душевно, что он умрет, если он не увидит Бениамина. И поэтому в тот момент, когда показали ему порванную мою одежду в крови, вы не думали, что будет с вашим отцом? А Ода Вихай, еще мой отец жив после того, что вы с ним сделали. То есть я Йосеф, еще отец мой жив. Почему, когда вы продали меня, и когда вы знали, до каких пор отец будет, до какого отец будет страдать из-за того, что вы меня продали, почему вы не пожалели меня тогда? Почему вы не, тогда не думали о том, что отец мой может умереть от трагедии, что он не увидит меня больше? И действительно, они не могли перед ним ничего сказать, потому что они поняли, что действительно он показывает им на полное противоречие в том, что они утверждали. Господа и дамы, когда человек придет к возрасту 120 лет, они будут судить, почему он не Раби Шимон бар Йохай, или почему он не Рабейну Ари. Его спросят, почему ты сам отрицаешь свои дела? Почему ты ведешь себя не согласно тому, что ты говоришь? Вот это то, что это то, в чем Йосеф упрекнул братьев. И нечего было им ответить. Сегодня восьмой день Хануки. Кстати, восьмой день Хануки по хасидским обычаям этот день очень важный. Значит, дело в том, что Зот Ханука называется восьмой день Хануки. Зот – численное значение 408. И значение трех слов. Мамон. Мамон. Коль. Бецом. Имущество. Молитва. И пост. Численное значение каждого из этих слов 136. И вместе они составляют численное значение слова Зот Ханука. Зот. 408. Получается, что этот день является продолжением Рош ха-Шана, Йом-Кипура, Ошана Раба, что в этот день можно исправить, это еще последняя возможность исправить свой приговор на этот год. Поэтому надо относиться очень серьезно к этому дню. Раби Исраэль Зарушина говорил, что человек в состоянии восьмой день Хануки, а простой человек в состоянии сделать то, что могут сделать только праведники большие в день Рош ха-Шана и Йом-Кипур. Дело в том, что восьмой день, восемь число – это выше природы. То есть, если за семь дней Бог творил мир, то восьмой день – это число, которое является выше природы. На восьмой день есть обрезание. Восьмой день – восьмерка олицетворяет законы, которые выше природы. И поэтому в этот день при особо хорошей молитве можно добиться чудес от Бога. Можно добиться того, чтобы выздороветь тому, кто болен. Можно добиться абсолютно, так сказать, нереальных вещей, которые в своей молитве, в своем поведении, в зот Ханука, на восьмой день Хануки, то, чего нельзя добиться целый год. Так что у нас сейчас наступил восьмой день Хануки, горят все восемь свечей, и это особое время для молитвы, цдаки. И я желаю каждому, чтобы он использовал этот день так, как нужно. Написано, что когда в Торе, написано в Торе, когда Йосеф признается своим братьям, он говорит так. «И вот ваши глаза видят, и глаза моего Бениамина, что я устами говорю с вами. Кипими дабер алейхем». Значит, на самом деле братья не поверили. Хотя Йосеф до этого говорил, давал им множество намеков. У братьев настолько была концепция, что не может их брат стать царем, что не может человек, которого продали в рабы в Египет. Где они его искали, когда они пришли? Они его искали на рынке, где продаются рабы, где продаются беспутные женщины. Там они искали Иосифа. Но то, что он станет рабом, но то, что он станет царем, они себе представить не могли. И вот поэтому они его не узнали. Поэтому он им говорит, я сейчас говорю своими устами с вами. Пи медабер лехем. Почему пи? Дело в том, что то, что он знает святой язык, в принципе, не только евреи знают святой язык. Многие народы знают святой язык. Но почему пи? Арабы, например, не могут произнести букву П. Например, рассказывают такую историю, что одна женщина пошла к Котелю, и когда она возвращалась от Котеля, от стены плача, то она подошла к киоску, где продавал араб Штью, где продавал Кока-Колу. И она хотела и жаждала, хотела выпить. И она просит его продать ей Кока-Колу. Он ее спрашивает, бахит? Бахит — это на иврите плакала. Ты плакала? Она ему говорит, дай мне, продай мне. Он ее опять спрашивает, бахит? Ты плакала? И в третий раз она говорит, она не выдержала и говорит, какая тебе разница, я плакала или не плакала, я тебя хочу купить Кока-Колу. Вот я тебя спрашиваю, ты хочешь бахит или хочешь бакбук? Арабы не могут произнести букву «ф» — пахит. Пахит — это коробочка колы, это банка колы, пахит. А Йосеф говорит «пимедабер лехем», то есть я своими устами, он не говорит «бимедабер лехем», то есть я говорю с вами, как говорит еврей. До этого они бы могли не узнать, потому что он говорил на непонятном им языке. Вот если, например, я сейчас с вами начну говорить на грузинском языке, вы не поймете, если не будете видеть, что это я, да? «Камартюба», «гаумардюс», «аваргада». Так, то есть человека меняет, когда он говорит, у него другие интонации поступают, когда он говорит на другом языке. А Йосеф говорил с ними до этого через переводчика. Но сейчас он говорит на святом языке. А почему он говорит, и вот ваши глаза видят, и глаза вашего брата Бениамина видят? Зачем он разделяет Вениамина, отделяет их от братьев и говорит «глаза моего брата Бениамина». Почему недостаточно сказать «и глаза ваши видят» включить в это Бениамина? Чтобы разрешить этот вопрос, рассказывается такая история. Это история из Гемары Баба Батра, 58-я страница, первый лист. Значит, один человек услышал, как его жена упрекает его дочку и говорит ей, что свое нескромное поведение надо уметь скрывать. Дочь, видимо, повела нескромно себя. Вот я, например, у меня есть 10 сыновей, и всего один от твоего отца, но никто же об этом не знает. Отец услышал это. И когда он умирал, ничего не сказал. Когда он умирал, он сказал, что он все свое имущество дает наследство одному из сыновей. Какому, спросили сыновья? И он умер, не успел сказать. Но он сам не знал, какому. Он же не знал, какой сын его. Тогда 10 его сыновей пошли к рабе Бна, чтобы узнать, что им делать, кто должен получить наследство, какой из сыновей. Рабби Бна посмотрел на них и сказал, что я могу для вас сделать? Пойдите на могилу к вашему отцу и бейте палками по могиле, пока он не встанет и не скажет вам, кому он дал наследство. 9 пошли, один не пошел. Значит, это и был настоящий сын. Дело в том, что близких родственников, отцов, детей связывает что-то больше, чем просто есть флюиды, которые питают воздух, их связывает больше, чем чувства. Большее чувство связывает их. И Рабби Бна знал, что настоящий сын, он не будет бить по могиле отца. Несмотря на то, что он даже не знает, что он настоящий сын. Но Мазаль его знает, то есть его судьба как бы его знает. Он чувствует это. И особая связь душевная, которая у него с отцом, ее невозможно объяснить словами. Но все мы чувствуем это к людям, которые к нам очень близки. Поэтому можно сказать, что Иосиф воспользовался 8-м правилом раби Ишмаэля. Кто-то читает Сидур, молитвенник, он знает, что есть 12 правил раби Ишмаэля толкования Торы. 8-е правило звучит так, что если было правило, и вышло из общего правила что-то, то оно вышло научить не про себя, а вышло научить про все правило. Значит, вначале Иосиф говорит, глаза ваши видят. Так? Потом он выводит из общего правила Бениамина и говорит, глаза моего брата Бениамина видят. Для чего? Чтобы сказать, что точно так же, как Бениамин, у него нет сомнения, что я его брат. Потому что мы от одной матери, и понятно, что он видит, что Иосиф его брат. Точно так же, потому что у нас есть особая душевная связь с ним. Точно так же и вы, которые не от одной матери со мной, точно так же вы можете увидеть, что это Иосиф я. Рассказываю такую историю. Когда человек делает добро кому-то, прежде всего он делает его себе. Рассказываю такую историю про еврея по имени Моше из Монреаля в Канаде. Он, значит, приезжал в синагогу. Каждый эрев шаббат, перед началом шаббата на своей машине, для того, что синагога была немножко далеко от его дома, он ставил машину близко к синагоге, а после ары, это после вечерней молитвы шаббата, возвращался домой пешком. И вот, значит, после этого он утром снова шел на молитву, а в муцей шаббат он ехал на своей машине обратно домой по окончании шаббата. Так делают многие евреи, так он делал. В один из дней, в пятницу, он пришел в синагогу пораньше. И тут же он увидел, что к нему подходит Хаим. Хаим был Иш Ацела. Есть такая организация Ацела, спасение. Она действует и в Америке, и в Израиле. Когда, значит, в Америке она возникла Ацела, когда евреев обижали в разных районах Нью-Йорка, евреи не знали, что делать. И вот возникли такие патрули, которые патрулировали эти районы, и они называли себя Ацела, спасение. Но потом Ацела еще возникла в районах, потому что видели, что скорая помощь приезжает не так быстро, как хотелось бы. Ацела стали, парамедики становились Ацелой. В общем, в Израиле тоже есть Ацела, слава Богу, мой сын старше работает в этой организации. Это организация, которая делает очень большие дела. Так вот, зашел к нему Моше, подошел к Моше Ратхайм и говорит, сегодня днем, они ездят иногда на машинах, иногда на мотоциклах, сегодня днем мой мотоцикл испортился. И поэтому в шаббат, если будет какое-то... И поэтому в шаббат, если будет какой-то случай, я не смогу никуда поехать. Пожалуйста, одолжи мне свою машину на шаббат. Мы будем вместе молиться в синагоге. У них есть такой специальный бипер, что если будет знак тревоги, то я смогу выехать на случай. Моше послушал вот просьбу, и он неоднозначно отнесся к его просьбе. Не очень этого хотел. Он думал, что в конце концов моя машина очень хорошая, очень аристократичная, кто знает, как он будет ее вести, а если он еще попадет в аварию, а если еще эту машину украдут, несмотря на мысли, которые у него были в голове, он, еврейское сердце, в голове были одни мысли, он взял свою, значит, дал ключ, вытащил ключ из машины и передал его Хаиму. Стал молиться молитву Каббалат Шаббат. И вот во время молитвы вечерней в шаббат этот Хаим получает, значит, звонок, что ему надо выехать срочно на бипер, что ему надо выехать срочно на случай какой-то, потому что девочка полуторалетняя проглотила бусинку, и она застряла у нее. В общем, он быстро выбежал из синагоги, сел в машину, поехал по адресу. Ребенок уже был синий, и она очень кашляла. В общем, она была на грани задыхания. На грани того, что она задыхалась. Но с Божьей помощью он смог вытащить эту бусинку, которая застряла у нее в горле. Ее дыхание вернулось. После этого пришел врач, но он видел уже, что был там человек из Ацалы, и он сказал, что если бы он опоздал немножко, если бы он не пришел вовремя, то это могло бы кончиться очень плохо. Девочка была между гранью и смертью. Ну, как вы думаете, кто была эта девочка? Это была младшая дочь Моше, хозяина машины. Все, что человек делает хорошее, все он делает для себя. Все, что он делает плохое, он тоже делает для себя. Итак, Йосеф говорит: «Вот ваши глаза видят, и вот глаза моего брата Бениамина видят, что я говорю с вами, пи, своими устами». Белашон Кодеш, так говорит комментарий, что я говорю с вами на святом языке. Дело в том, что когда Иосиф становится фараоном, когда Иосиф становится помощником фараона, было такое правило в Древнем Египте, что царь должен был знать 70 языков. И поэтому Иосиф не знал 70 языков, и в одну ночь ему явился Габриэль, ангел Габриэль, научил его всем 70 языкам. Но еврейский язык он знал с рождения из дому, а фараон не знал еврейский язык. И вот он заставил поклясться Иосифа, что он не сообщит никому, что он не знает еврейский язык, что у него есть такой недостаток. Иосиф ему поклялся. Так вот, то, что он говорит, что я с вами говорю на святом языке, братья, я бы не стал фараона ставить в опасность и говорить с вами на святом языке, потому что я нарушаю клятву. И это, кстати, та же причина, почему он выводит египтян. Никто не слышит, как он признается своим братьям. Дело в том, что он выводит египтян из двух причин. Первая причина, что он не хочет, чтобы они видели, как его братья позорятся. А вторая причина, потому что он говорит с ними на святом языке, чтобы они не донесли фараону, что он разговаривает на святом языке. То, что человек делает хорошее, он делает для себя или делает для еврейского народа, и это ему отзовется. Это понятно из истории, которая произошла с Раби Яковом Галинским, который рассказал эту историю через много лет. Дело в том, что когда образовалось государство Израиль, да, то многие восточные евреи, йеменские евреи, например, или марокканские евреи, когда они приезжали в Израиль, то не было возможности селить их, не было домов, и поэтому их селили в центрах, так сказать, репатриации. Но там йеменские евреи, значит, там были проблемы у правительства с йеменскими евреями, потому что, значит, левые светские евреи считали, что они недостаточно образованы. В общем, они приезжали с пейсами, они были уверены, что Машиах пришел, фактически йеменские евреи. Но тогда в стране правила левая диктатура. Нельзя сказать, что это диктатура, но левые правили в Израиле. И очень многих йеменских евреев они уводили от религии. Рав Галинский по поручению великого раввина Хозана Иша хотел попасть в этот лагерь, но его не пускали. Тогда он проделал проход, значит, выкупал, и все равно очутился в этом лагере. Зачем он учился в этом лагере? Потому что он слышал, что там есть религиозные евреи, которые хотят отдать своих детей в религиозные школы. Понятно, что служащие были не рады Галинскому, когда они его увидели. И, в общем, они не давали ему встречаться с родителями. Но тут он услышал, что да, до этого Галинский, когда сидел в Сибири, то один в один день ему дали горячий суп. Это было вообще чудо, потому что суп ему обычно не давали, ему давали какие-то холодные вещи, гадкие вещи. Значит, он 40 дней ничего не ел почти. Вот ему дали горячий суп. Вот в этот момент, когда этот суп стоял перед ним, то в этот момент ушел еврей, которого тоже только что вывели из карцера. И рав Галинский подумал, что зачем я должен с ним делиться? Но с другой стороны, как он я могу терпеть то, что еврей будет... Я буду есть горячий суп, он будет смотреть. Поэтому он поделился с этим евреем, которого звали Хойлеб. Поделился тарелкой супа. В общем, когда рав Галинский попал в этот лагерь, где сидели йеменские евреи, то он очень настаивал, чтобы встретиться с родителями. В итоге двое служащих этого лагеря сказали, ладно, мы спросим у Хойлеба. Хойлеб — это было имя, которое напомнило ему, это редкое имя, которое напомнило ему того еврея, который сидел с ним в лагере в Сибири, с которым он поделился тарелкой супа. И когда пришел Хойлеб, рав Галинский его узнал, и он, значит, напомнил ему о том, что они встречались в советском концлагере в Сибири. Тот вспомнил его. В общем, он спросил ему, что он спросил его сразу, что тебе надо. Рав Галинский сказал ему, значит, ты хочешь знать, как надо выйти из территории лагеря? Сказал рав Галинский, это я могу сам найти, как выйти с территории лагеря. Но я хочу, сказал рав Галинский, твою благодарность использовать. Он решил пойти на всю купу, как говорится, на всю кассу. Я хочу, чтобы родители, которые заинтересованы в религиозном воспитании для своих детей, смогли бы это сделать. Хойлеб услышал эти слова, отошел назад. Это он не ожидал этого. Но в конце концов, качество благодарности, которое свойственно еврейскому народу, возобладало. И он решил помочь рав Галинскому. Он сказал, подожди здесь, пока уйдут другие служащие, и тогда я исполню твою просьбу. Не прошло много времени, и Хойлеб уже вернулся со списками 65 родителей, которые хотели отдать своих детей в религиозные школы. И в итоге эти дети спаслись от духовного опустошения, от духовного уничтожения. Что может сделать тарелка супа, которая может поделиться с голодающим евреем в Сибири? Написано, что когда Яков, когда ему сообщили, что Иосиф жив, он не поверил. Вообще это свойство лжецов, когда братья солгали ему, что Иосиф узнает сорочку своего сына Анали, это они бы сорочку, которую он ему купил, дополнительно, да, тратил. Это называется, кто на это пасим, полосатая сорочка. Они его помазали в крови. И поэтому он уже теперь им не верил. Но все-таки он им поверил. Но он боялся спускаться в Египет. Боялся оставлять землю Израиля. Когда Всевышний явился ему, все это время Всевышний ему не являлся, потому что 22 года он был в печали не может шхина явиться человеку. Божественное присутствие не может быть человеком, когда он в печали. И сказал ему, чтобы он не боялся спускаться в Египет, спускался бы спокойно в Египет, потому что там будет в итоге спасение еврейского народа от голода, который будет продолжаться на земле. И в итоге он сказал ему лично Всевышний, что он не прогадает, потому что когда он умрет, то Иосиф положит свои пальцы на его глаза, Иосиф поведет его и похоронит в Египте. Да, похоронит в земле Израиля, в Хевроне. Когда они встречаются, то вначале написано, что Нет, еще до встречи, когда он сообщает братьям о том, что он Иосиф, написано, и он упал на шею Бениамина и плакал, а Бениамин плакал на его шее. Интересно, что сколько шеи было у Бениамина. Дело в том, что написано в множественном числе, что он упал на шею Бениамина, его брата, и плакал. У него что было, две шеи, максимум или три. Но дело в том, что на самом деле говорит нам Раши, что Иосиф плакал из-за двух храмов, которые будут разрушены в теле Бениамина, а Бениамин плакал по поводу храма, который был, по поводу Мишкана, который был разрушен в Шило. Там вначале, когда евреи зашли в землю Израиля, они поставили передвижной храм, который шел с ними в пустыне вместе под названием Шило. Все это будет разрушено, и они плакали. Но возникает вопрос, который можно задать очень легко. Почему они плакали о будущих? Почему они плакали о будущих урбанот, о будущих разрушениях? Они не плакали, и почему они не плакали от того, что они соскучились друг по другу? Но когда на чаше весов находятся две вещи, которые вызывают плач, одно – это духовный плач по поводу каких-то существенных вещей для всего еврейского народа. Значит, разрушение двух храмов или разрушение мешкана в Шило, то отступает на задний план их плач по поводу того, что они... Ну, плач, который больше относится не к духовному плачу, а к физическому плачу, по поводу того, что они не видели друг друга. А то, что они плакали каждый за разрушение храма в уделе не его, а в уделе его брата, то есть Иосиф плакал о разрушении двух храмов в уделе Бениамина, а Бениамин плакал о разрушении мешкана в Шило, это говорит нам о том, что только когда будет без, любовь, беспричинная любовь у евреев, только тогда Всевышний вернет нам храм. Когда евреи будут плакать горе друг друга и радоваться больше радости друга, чем собственной. Рассказывает про Рав Моше Соловейчика, он был такой цадок из Цюриха, праведник из Цюриха. Цюрих, это для меня звучит смешно немножко, потому что, когда я жил в Тбилиси еще, у меня раздался телефонный звонок, я взял трубку, в другом конце я услышал «Они Цюрих». Значит, «Они Цюрих» — это означает в переводе «Я Цюрих». А я не понял, что он хочет сказать, этот человек, что он из Цюриха, или что он... или что его зовут Цюрих. Потом, когда он продолжил, я понял. Он сказал, «Они Цюрих шалех леумань». Произношение хасидское, оно звучит так. Цюрих. Не царих, а Цюрих. Мне нужен посланник в Умань. Я тогда не собирался ехать в Умань, поэтому этот разговор ничем не окончился. Но то, что тогда Цюрих, я запомнил. Вот в Цюрихе, настоящем Цюрихе, жил Рав Моше Соловейчик. И в одной из ночей, когда он сидел и учил, значит, Тору, посреди ночи, это было буквально в 12 часов ночи, он сидел со своим сыном. Вдруг раздался телефонный звонок. Рабанит ответила, и на другом конце провода был еврей, чья жена рожала в больнице. Ей было трудно рожать, и нависла опасность над ребенком, что он не останется в живых. Значит, так бывает во время родов. И он просил раба молиться за его ребенка, который еще не родился. Рав спросил у своей жены, остался ли телефон этого еврея. Она сказала, что нет. Тогда он стал искать по разным больницам его и нашел. Он закрыл гемару, открыл Тхилим, псалмы и стал читать громким голосом, с плачем, Шир а-Маалот, то, что мы с вами читали перед уроком Широма Алот Мимакимка Тиха Ашем. Бог из Тестиния возвал к тебе. Он плакал и читал Тхилим. Через некоторое время раздался снова звонок, через 2 часа, и сообщил, значит, этот еврей, что его второй, это сын его был, он умер, который родился. Положил Раф руку на плечо, положил руку на свое плечо и сказал Рабанита: я знаю, что этому человеку сейчас очень плохо. Ведь он много лет ждал, у него первый сын родился много лет тому назад. И вот его родители ждут сообщения из больницы, что у него родился сын. Все знают, что у него родился сын. В этот момент он должен сообщить, что его сын умер, который родился. В общем, Раф поехал в больницу. Он увидел, его жена спрашивала, зачем он поедет, что он сможет сказать этому еврею. Я ничего не смогу ему сказать, я смогу с ним вместе сидеть и плакать. Говорится, что мудрец, он больше иногда понимает, чем пророк. Когда он увидел этого отца в коридоре больницы, который был полностью опустошен, он сидел, и голова его была между коленями. Раф приблизился к нему. На мгновение отец поднял голову. Когда он увидел лицо Рава, он разразился жутким плачем. Раф Моше пришел в больницу посреди ночи. Рассказывает этот сын Раф Моше Соловейчика, что он не может забыть, как его отец сидел, и целый час из того, чтобы говорить слово, они оба сидели и плакали. Через какое-то количество лет, через полгода, встретил этот отец сына Рав Словечка и сказал ему: ты помнишь ту ночь, когда ты в больнице? Знаешь, что твой отец спас меня. Спас меня от того, что я лишился сил. Я был на грани сумасшествия. После того, как у меня умер ребенок, я был на грани сумасшествия. Я не знаю, что бы со мной было, если бы твой отец не приехал ко мне. Это сила Святой Торы, это сила человека, который может сопереживать другому, может воспринимать чужие беды как свои. Но если он может воспринимать чужие беды как свои, то он может воспринимать чужие радости как свои. Написано в Торе, что когда сидят братья у Йосефа, он дает им подарки. Всем он дал подарки, значит, одежду, костюмы, там то, что одевали в то время. А Бениамину он дал 300 денег серебра и дал 5 пар одежд. Дается вопрос, разве то, в чем споткнулся его отец, то, что он сделал ему дополнительную сорочку, разве в этом должен был споткнуться Йосеф? Почему он не взял пример с отца? Почему он дал Бениамину вещи дополнительные, которые он не дал другим братьям? Ведь причина продажи Йосефа была в том, что отец ему дал вот эту вот ктонет пасим, полосатую сорочку. Это была, кстати, сорочка, которую носили потом дети царей. Такой фартук. Написано, что Тамар носила такой фартук, дочка царя Давида, и Амнон, сын царя Давида. При дворе носили такие фартуки. Урахаим объясняет, Урахаим — это великий мудрец Торы, Мефареш Тора, который комментирует Тору. Он говорит так, что братья бросили Йосефа в колодец, и если спросишь, то как они имели право постановить такой закон, что они должны убить Йосефа? Они после отказались от убийства, но вначале они были готовы его убить. Мы знаем одно мнение, что у него был Дин Родеф, что они считали, что он, у него есть закон о преследователе, что он преследует их, чтобы, как говорится, чтобы убрать их от Якова. Они считали, что точно так же, как у Авраама было два сына, Исхак и Ишмаэль, в итоге Исхак стал наследником и духовным, и физическим. У Исхака было два сына, Яков и Исав, и Исав стал наследником. Значит, также 11 братьев Исава, Исав ушел из дома. Значит, также 11 братьев считали, что Иосиф станет наследником, а их отправят из дому. Понятно, что они ошибались. Но они считали, что у него один род Деф. Урахаим считает, закон о преследователе. Урахаим считает, что они считали, что у него есть дин закон, статус его как Эдзомем. Эдзомем это означает свидетель, который врет, свидетель злоумышленник. Что это значит? Если, например, допустим, Рубен говорит, что Шимон убил Леви, а он не убивал его. То есть находят, что он врет, то Рубена приговаривают к смерти, то есть приговаривают тому же, к чему он хотел приговорить невинного. Например, если он говорит Рубен, что Шимон должен Леви деньги, хотя он не должен денег, то Рубену приговаривают тому, чтобы он заплатил эти деньги. То есть закон о ложном свидетеле касается всего того, что он хотел наговорить на кого-то, на него это как раз и надевают. То есть ему дают возможность, чтобы он значит, исполнил то, что он хотел сделать в отношении друга своего, в отношении другого еврея. Так вот, Орахаим считает, что значит, они считали, что у него есть тин эдзомем, то есть закон о ложном свидетеле. Потому что он обманывает, он говорит их отцу, что... То есть он делает так, что они становятся виноватым перед Богом смертельными грехами в том, что он сообщает отцу. Ведь он говорит, что они едят эверминахай, что они едят от живого. То есть отрезают от живой коровы и едят. Он говорит, что они называют их рабами, сыновей рабы. Значит, он говорит, что они некрасиво ведут себя с женщинами. То есть не скромно ведут себя с женщинами. То есть он обвиняет их в смертельных грехах. Интересно, что по законам Торы, по еврейским законам, Эдзумен не может быть один. То есть злоумышленный свидетель не может быть один, должно быть двое. Он по законам сыновей Ноаха может быть и один. Когда они бросают Иосифа в яму, написано, что они сели кушать хлеб. Почему они сели кушать хлеб? Говорит Раби Исаак Зеев Мибриск. Рамбам говорит, что Бейдин, еврейский суд, который постановил на кого-то, что ему полагается смерть, они не имеют права кушать в тот день, как написано в Торе «Альтохлор Адам» – «Не кушайте на крови». А здесь они решили, что Иосифу полагается смерть, и в то же время они сидят и кушают хлеб. Пока, значит, то есть... Они почему сидят и кушают хлеб? Потому что Рувен говорит им, не убивайте его, не давайте его пошлем в колодец. Только руки на него не наложим. Только не наложим на него руку нашу, чтобы не убить его. И братья согласились. Это причина, почему они могут кушать хлеб. Потому что они не приговорили его к смерти. То есть ни в коем случае не надо понимать, что поведение братьев по отношению к Иосифу было как месть. Они сделали ему закон Торы. Лешем Шамаим во имя Бога они осудили его. И на самом деле Иосиф ошибался. Он был наказан за то, что он подозревал их в том, что они едят от живого. Значит, тем, что они... поели козленка, в крови которого, то есть они зарезали козленка и поели его неживого, в крови которого обмакнули сорочку Иосифа. Он считал, что они плохо относятся к сыновьям рабынь, потому что называли сыновей Билхи и Зильпы сыновья рабынь, а на самом деле у них не было желания их обидеть, просто они хотели подчеркнуть, что Билха и Зильпы были рабынями, были подчиненными у Рахель и Леи. А то, что он подозревал их в том, что они вели себя нескромно по отношению к женщинам, они делали с ними бизнес. Но он был настолько махами, настолько был утяжелял закон, что он считал, что с женщиной нельзя делать никаких дел. Хотя на самом деле закон запрещает женщине иметь какие дела. Нельзя делать с ней, нельзя подставлять ей руки, чтобы она делала тебе омовение рук, или чтобы она тебе стелила постель, я имею в виду чужая женщина. Но бизнес с женщиной иметь можно. И когда Иосиф оказался в Галуте, в изгнании в Египте, он разобрался в своих делах и понял, что то, что он подозревал своих братьев, это было напрасно. И поэтому он принял на себя дин Бога, чтобы вот его продали в рабство. То есть каждое, все, что с ним было сделано, это было сделано как небесный ответ за его подозрение. В итоге он ставит своих братьев в ситуацию, чтобы они должны защищать Бениамина, чтобы была бы у них чува гмора, чтобы у них было полное раскаяние, чуват мишкаль, чтобы было полное раскаяние, которое заключается в том, что то, на чем человек споткнулся, он в том и исправляется. В итоге Яков вместе со своими детьми, 70 человек, спускается в Египет. Всего 70 евреев спустились в Египет, 66, но там внутри еще были Иосиф, его жена и двое его детей. Всего 70 человек спустились в Египет и прожили в Египте 210 лет, пока не вышли оттуда. Возникает вопрос, они должны были выйти через 400 лет, почему они вышли через 210? Но ответ заключается в том, что было обещано Аврааму, что знай, что твое, что пришельцем будет твое, что пришельцем будет твое семя в земле не своей, и будут они служить там 400 лет. Вот из-за того, что евреев стало очень много за 210 лет, они размножились очень сильно, не по природно, не выше природных сил было их размножение, поэтому они всю работу, которую они должны были исполнить в рабстве в Египте, они исполнили за 210 лет, поэтому они вышли раньше. Есть еще история, говорят, что жены, заслуга еврейских женщин, евреи вышли из Египта раньше, что мужья, они, жены пришли перед Всевышним, просили выйти раньше. Всевышний сказал, что должно быть 400 лет. Жены сказали, не волнуйся. Мы сделаем так, что в течение всего, всех поколений они восполнят свое порабощение. То есть 190 лет они будут восполнять их в течение всей еврейской истории. И то, что я хотел сегодня рассказать вам, господа, дамы, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте.
Спасибо большое, Рафаэль. Особенно было интересно. история с бахит, пахит, да. Тут уточняющий вопрос задали. Цурих, это в разговоре было сказано как послание шалех, или, в общем, не совсем я поняла вопрос. Наверное, просит расшифровать, что значит шалех.
Но цурих не связан с шалехом. Цурих — это мне нужно, а не цурих — это мне нужно. Мне нужен шалех в Умане, он сказал. Дело в том, что это было в начале 90-х годов, и тогда очень много мест было без шалеха, без раввинов. И в такое место, как Умань, естественно, хотели послать какого-то шалеха, который бы там бы занимался могилой Рэбе Нахмана, принимал бы гостей, которые туда приезжают. В итоге сегодня там целый район еврейский, да? Так что, может быть, я напрасно отказался, я не знаю. Шалех — это человек, который едет в чужую страну для того, чтобы поддерживать огонь иудаизма, огонь Торы в этой стране.
Спасибо. Пишут, что понятно стало. Дорогие друзья, у нас еще есть несколько минут до окончания урока, и у вас есть возможность также задать ваши вопросы.
Мальчик Рэй посылал очень много шалехов. Было очень много посланников.
Да, но эта система не только в Хабаде, эта система и у Литаим тоже распространена, да, правильно?
Я был шалиа в Грузии, хотя там родился.
Вот где родился, там и пригодился. Это точно про вас.
Да.
Да. Раф Ариэль, у нас сегодня начинается Зот Ханука, последний день Хануки. Скажите что-то на этот
настроение. Сказали, что где родился, там и пригодился. Сейчас я живу в Израиле. Я в Израиле не родился, но я хочу быть, но я хочу пригодиться в Израиле тоже.
Вы уже давно пригодились в Израиле и укоренились, уж поверьте. Даже больше, чем в Грузии. Иначе бы вы в Израиле не задержались. Все же знаем, что Эрец Исраэль – это волшебная страна, которая неискренних людей отталкивает и выгоняет обратно. Так что вы здесь точно пригодились и на собственном месте находитесь. Спасибо. Что-то про Зот Ханука. Можно от вас какое-то поздравление, что-то, какие-то напутственные слова? Конец Хануки.
Я говорил об этом в начале урока, но я повторю, что Зот Ханука – это восьмой день Хануки, когда горят все восемь ханукальных свечей. Это день завершения цикла Рошана Йом-Кипура и Рошана Раба. День, когда можно еще изменить свой приговор на небесах. День, когда можно, потому что восьмой день Хануки, восьмой – это высшей природы, день, когда можно получить от Всевышнего то, что невозможно получить природными силами. Например, я вам скажу. Интересная вещь. Йосеф, когда он находится в Египте, он все время разговаривает, он называет имя Всевышнего Элоким. Так? Элоким – это Бог природы. Он не называет имя Адонай. Почему не называет имя Адонай? Потому что с Йосефом не происходят чудеса. С Йосефом происходит то, что Бог ведет себя с ним по законам природы. Так вот, постоянно он говорит, это Элоким, а не Ярей, Бога я боюсь. Он называет его Элоким. Так вот, в Зот Ханука может быть такое, что он проявит себя как Адонай. То есть, в смысле того, что даже если человеку не полагается, Адонай — это означает символ милосердия. Даже если человеку не полагается, он получит. Даже если по природным законам он не должен выздороветь, он выздоровеет. Это день особенный. Обращайте свои молитвы к Богу, давайте цдаку.
Спасибо огромное, Кудра. Будем сегодня, если кто-то не зажег, зажигать.
Десятое Тевета попадает на пятницу. Это в следующую пятницу. Это день, когда все у нас посты, они связаны, я вспомнил, с постами, да, связаны. Дело в том, что я сегодня говорил о том, что зот — это мамон, коль, вецом. То есть это имущество, давайте таку, это молиться и поститься. Поститься у нас придется нам поститься в 10-го Тевета, в следующую пятницу. Это единственный пост, который, если попадает на пятницу, постятся. Все посты, которые попадают на пятницу в календарь, она переносится. Более того, Абдурахам, великий еврейский мудрец, пишет, что если этот пост попадет на шаббат, то тоже постятся. Хотя он не попадает на шаббат, но постятся. Почему он такой тяжелый? То есть получается, что этот пост даже более важный, чем пост шаббат. Потому что пост шаббат, когда попадает на шаббат или на пятницу, он переносится либо на четверг, либо на воскресенье. То есть он переносится на воскресенье. Почему пост... И еще одно различие поста 10-го Тевета, что все посты, они связаны с разрушением второго храма. Пост 10-го Тевета связан с тем, что Навуходнецар осадил Иерушалаем, то есть разрушение первого храма. Так вот, я слышал такое объяснение, что 10-го Тевета Всевышний сидит на небесном суде и решает, будет ли восстановлен храм в этом году. Так что это еще один повод в эти дни особенно хорошо себя вести, поститься 10-го Тевета, чтобы Всевышний вернул нам храм.